Глава четвертая.
«Меня зовут Джоан Трист»,
— тихо и неуверенно представилась стоящая в дверях девушка.
«Ранен Клэм сказал, что вы только что въехали».
Она смотрела мимо Чака вглубь комнаты.
«Вы еще не перевезли свои вещи? Помочь вам? Если захотите, я могу повесить занавески и прибраться на кухне».
«Я пока справляюсь, спасибо», — ответил Чак. Его растрогала эмпатия соседа, то, что сделал для него слезевик. Девушке нет еще и 20, решил Чак. Ее волосы, заплетенные в спускавшуюся по спине толстую косу, были ничем не примечательного каштанового цвета. Кожа у нее была белой, если не сказать бледной, а шея, как определил для себя Чак, длинноватой. Стройная, но на первый взгляд казалось сложным оценить достоинство ее фигуры. Просто одетая в облегающие темные брюки, легкую мужскую рубашку и тапочки, Джоан Триест не носила лифчика, как того требовала мода. Под хлопчатобумажной тканью рубашки ее соски выступали темными кружочками. Джоан не могла позволить себе, или не хотела, делать популярную операцию по увеличению сосков. Чак подумала, что у нее недостаточно средств. Возможно, девушка была студенткой.
«Ранен Клэм прилетел с Ганимеда», — пояснила Джоан. «Он живет напротив».
Девушка улыбнулась, и Чак отметил, что у нее очень красивые зубы, мелкие, ровные и безупречно правильной формы. «Да», — сказал Чак. «Он просочился под эту дверь около часа назад и сказал, что пришлет кого-то. Полагаю, он думал...»
«Вы правда пытались покончить с собой?»
— прозвучал неожиданный вопрос. Помолчав, Чак пожал плечами. «Так слезевик решил?»
«Но он был прав. Я даже сейчас по вам вижу».
Джоан прошла в комнату.
«Я пси».
«Какого рода?» Чак оставил ведущую в общий коридор дверь открытой и вернулся в комнату, запачкая Пэлмал. «Есть же разные. Кто-то может двигать горы, а кто-то лишь...»
«Я...» — перебила его Джоан. «Мои способности невелики, вот...»
Повернувшись, она подняла лацкан рубашки.
«Видите значок? Член американского пси-союза. Я могу заставить время течь вспять. Но в ограниченном пространстве, скажем, в комнате 12 на 9, вот примерно как ваша гостиная. Интервал действия 5 минут».
Она улыбнулась, и Чак вновь посмотрел на ее ровные зубки. Улыбка преображала ее юное лицо, делая его краше. Когда она улыбалась... На нее было приятно смотреть, и Чаку казалось, что эта особенность что-то говорит о Джоан. Ее красота была потаенной, она светилась изнутри, и с годами свет ее души постепенно становился виден внешне. К тому времени, когда ей исполнится 30 или 35, она будет неотразима. Сейчас она все еще оставалась ребенком. «Ваш талант полезен?» — спросил Чак.
«Его применение ограничено»,
— ответила Джоан. Присев на подлокотник старого датского дивана, она засунула руки в карманы своих узких брюк и пояснила.
«Я работаю в полицейском управлении Росса. Выезжаю на серьезные дорожно-транспортные происшествия и...» «Вы будете смеяться, но это и правда работает. Поворачиваю время вспять, до аварии. Или, если уже поздно, если с момента аварии прошло более 5 минут, я могу вернуть погибшего». «Вы меня понимаете?»
«Понимаю», — кивнул Чак.
«Платят за это мало, и, что еще хуже, я должна быть на связи 24 часа в сутки. Они присылают сообщение, и я отправляюсь на место на скоростном реактивном самолете. Вот, посмотрите».
Она указала на свое правое ухо. Чак увидел маленький цилиндр, вставленный в ушную раковину, и понял, что это полицейский приемник.
«Я всегда на связи. Конечно, это значит, что постоянно я должна быть в паре секунд ходьбы от транспорта. Я могу посещать рестораны, театры, ходить в гости, но...»
«Что ж», — сказал Чак, — «может, когда-нибудь вы спасете меня?» «Если бы я прыгнул», — подумал он, — «она бы вернула меня». «Отличная услуга».
«Я спасла много жизней», — Джоан протянула руку. «Можно мне сигарету?»
Чак угостил ее и тоже закурил, как обычно, чувствуя вину за свою оплошность.
«Чем вы занимаетесь?» —
поинтересовалась Джоан. неохотно, не из-за секретности, а потому что его работа имела низкий статус общественного уважения, Чак описал свою работу в ЦРУ. Джоан Триест внимательно слушала.
«Вы помогаете удержать наше правительство от краха?» — с восторженной улыбкой сказала она. «Как здорово!»
«Спасибо», — обрадованный ее реакцией ответил Чак.
«Подумать только, что вы делаете! Прямо в эту минуту сотни симулякров по всему коммунистическому миру повторяют ваши слова, останавливая людей на улицах и в джунглях!»
Ее глаза сияли.
«А все, что делаю я, это помогаю полицейскому управлению Росса».
«Есть закон», — поведал Чак, — «который я называю третьим законом уменьшения отдачи Риттерсдорфа. Он гласит, что пропорционально тому, как долго вы занимаете некую должность, вы чувствуете, что она имеет все меньше и меньшее значение для вас». И Чак улыбнулся в ответ на улыбку Джоан, начиная потихоньку забывать свое давешнее, тягостное, отчаянное настроение. Джоан Канапт понравился.
«Вы привезете свои вещи? Или будете так жить? Я помогу вам привести комнату в порядок. И Раннинклам тоже. Дальше по коридору живет Эдгар, разумный жидкий металл с Юпитера. Сейчас он в спячке. Но когда проснется, тоже захочет помочь. А в комнате слева живет чудо-птица с Марса. У нее разноцветные перья на макушке, рук нет. Но она может перемещать предметы с помощью психокинеза. Она тоже захочет помочь. Только вот сегодня не получится, она высиживает яйцо».
«Боже мой!» — сказал ошеломленный Чак. «Какое многогранное соседство!»
«Этажом ниже, — продолжила Джоан, — живет гриб Снул Скалиста. Его место обитания — трехсторонний торшер. Стандартное оборудование Канапта с 1960 года. На закате, как только гриб проснется, он отправится за продуктами. Со слизевиком вы уже знакомы».
Джоан неумело, но энергично затянула сигаретой.
«Мне здесь нравится, тут можно встретить кого угодно. До вас в этой квартире обитал венерианский мох. Однажды я спасла ему жизнь, он чуть было не засох. Ему нужно поддерживать влажность. Климат здесь, в Марин, стал слишком сухим, и мох перебрался на север, в Орегон. Там постоянно идут дожди».
Обернувшись, Джоан оглядела Чака.
«Похоже, у вас много неприятностей».
«Ничего серьезного», — отмахнулся он. «Все у меня в голове, все неприятности воображаемы, и их можно избежать». «Неприятности», — подумал Чак. «Думай я головой, то никогда бы не женился».
«Как зовут вашу жену?» — вдруг спросила Джоан.
«Мэри», — вздрогнув, ответил Чак.
«Не убивай себя из-за того, что ты ее оставил»,
— сказала Джоан, перейдя на «ты».
«Через несколько месяцев или даже недель ты вновь почувствуешь себя цельным. Сейчас ты чувствуешь себя оторванным из-за вашего расставания. Разрыв всегда причиняет боль. Я знаю это от протоплазмы, которая раньше жила здесь. Она страдала каждый раз, когда делилась». «Но должна была делать это, чтобы расти».
«Думаю, рост причиняет боль», — согласился Чак. Подойдя к панорамному окну, он еще раз посмотрел вниз на бордюры, машины и снующие туда-сюда аэротакси. Он стоял так близко.
«Жить тут можно», — сказала Джоан. «Я точно знаю, мне много где удалось пожить». Конечно, в полицейском управлении Росса все знают об отбросах. Здесь произошло немало неприятностей, мелкие кражи, драки и даже убийства. Место это неспокойное, сам понимаешь.
И все же...
И все же я считаю, что тебе стоит остаться. Тут весело, особенно по ночам. Как ты скоро узнаешь, обитающие здесь атипичные постояльцы ведут ночной образ жизни. Ранин Клэм — очень хороший друг. Он многим тут помогает. Жители Ганимеда обладают тем, что святой Павел называл «каритас». Помнишь, Павел учил, что каритас — величайший из всех добродетелей? Полагаю, выражаясь современным языком, он говорил о сочувствии.
Дверь Канапта открылась. Чак обернулся. Он увидел своих давних знакомых — босса Джека Элвуда и Пита Петри, коллегу-сценариста. Увидев Чака, мужчины вздохнули с облегчением.
— Черт возьми, — сказал Элвуд, — мы боялись, что опоздали. Заезжали к тебе домой, думая, что застанем тебя на месте.
«Я работаю в полицейском управлении Росса», — холодно представилась Джоан. «Могу я взглянуть на ваши документы?»
Элвуд и Петри послушно показали ей удостоверение и подошли к Чаку. «Что здесь делает городская полиция?» — спросил Элвуд.
«Это мой друг», — ответил Чак.
Элвуд пожал плечами, не горя желанием расспрашивать подчиненного о деталях. «Ты не мог подыскать себе квартиру получше?» — сморщился босс.
«Это временно», — ответил Чак, ощущая неловкость.
«Не стоит заниматься саморазрушением», — сказал Пит Петри. «И твой отпуск, они его отменили. Они считают, что тебе лучше быть на работе, для твоего же блага. Не следует оставаться одному там, где тебя могут посещать всякие мысли».
Он посмотрел на Джоан Триест, явно задаваясь вопросом, не помешала ли она попытке самоубийства. Однако никто не посвятил его в детали встречи.
«Так ты вернешься с нами в офис? Там чертову ему дел. Судя по всему, работать придется всю ночь».
«Спасибо, что беспокоитесь обо мне», — поблагодарил Чак. «Но мне нужно перевести вещи и привести в порядок комнату».
Чак оценил неравнодушие коллег, но все еще хотел побыть один. Это было в его крови. Некий инстинкт — отползти подальше и спрятаться. «Я могу побыть с ним какое-то время», — обращаясь к агентам ЦРУ, сказала Джоан. «Если только мне не поступит экстренный вызов. Обычно он приходит около 5, когда начинается интенсивное движение пригородных поездов. Но до этого времени...»
«Послушайте!» — резко перебил ее Чак.
Все трое вопросительно повернулись к нему.
«Если кто-то хочет покончить с собой, вы не сможете его остановить. Может быть, вы сумеете отсрочить этот поступок. Может быть, пси, подобная Джоан, сможет вернуть человека обратно. Но даже если его и задержат на время, он все равно сделает это. И даже если его вернут, он снова найдет способ покончить с собой. Так что оставьте меня в покое».
Чак почувствовал, как устал. «На 4 часа у меня назначена встреча с адвокатом и масса других дел. Я не могу стоять и болтать тут с вами».
Взглянув на часы, Элвуд решил:
«Я отвезу тебя к адвокату. Мы как раз успеем».
И коротко кивнул Петри.
«Надеюсь, еще увидимся», — сказал Чак Джоан.
Он слишком устал, чтобы всерьез задуматься о возможной встрече.
«Спасибо», — добавил он, до конца не понимая, за что именно благодарить девушку.
«Ранен Клэм у себя в комнате», — чеканя слова, заговорила Джоан. «И он способен читать твои мысли. Если ты снова попытаешься покончить с собой, он услышит и вмешается. Если ты и впрямь думаешь сделать это...»
«Ладно, ладно», — примирительно сказал Чак. «Здесь мне нет смысла пытаться».
Он направился к выходу. Элвуд и Петри двинулись за ним. Джоан вышла последней. Шагнув в коридор, Чак увидел, что дверь в канапт слезевика открыта. Огромный желтый холм колыхнулся в знак приветствия.
«И я рад встрече», — с ноткой иронии поприветствовал соседа Чак и в сопровождении коллег из ЦРУ проследовал дальше.
Когда они ехали в машине в офис Нета Уайлдера в Сан-Франциско, Джек Элвуд сказал:
«В операцию 50 минут мы попросили включить первую группу высадки нашего человека. Это обычная просьба, которую они удовлетворили».
Он задумчиво взглянул на Чака.
«Полагаю, мы будем использовать симулякра».
Риттерсдорф рассеянно кивнул. Использование симулякра в операциях, связанных с враждебными группировками, являлось стандартной практикой. В ЦРУ было мало оперативников, и управление не любило терять своих людей.
«На самом деле», — продолжил Элвуд, — «симулякра сделал GD из Пало-Альто. Он сейчас у нас в офисе. Вот, ознакомься».
Элвуд достал из кармана и подал Чаку небольшой блокнот.
«Дэниел Мейджбом, 26 лет, англосакс. Окончил Стэнфорд, магистр политологии. Год преподавал в университете Сан-Хосе, а затем поступил на службу в ЦРУ. Это то, что мы расскажем участникам проекта. И только мы будем знать, что он симулякр, и собирать для нас информацию. Пока еще не решили, кто будет им управлять. Возможно, назначим Джонстона».
«Ему мозгов не хватит», —
— фыркнул Чак.
До определенного момента симулякр может действовать автономно, но для подобной операции требовалось принимать слишком много решений. Находясь в автономном режиме, Дэн Мейджбум быстро себя выдаст. Он может ходить и разговаривать, но в момент принятия важного решения к управлению подключается толковый оператор, находящийся в полной безопасности на первом этаже здания ЦРУ в Сан-Франциско. Припарковав машину на крыше офиса Нета Уайлдера, Элвуд задумался и произнес.
«Сдается мне, Чак, ты захочешь поработать с Дэнни, раз считаешь Джонстона не лучшим в своем деле?»
«Почему я? Это не моя работа».
Слова коллеги застигли Чака врасплох. ЦРУ держало целый штат сотрудников, обученных управлять симулякрами.
«В качестве одолжения»,
— уронил Элвуд, вглядываясь в висевшее плотной дымкой над городом послеполуденное транспортное движение.
«Ты сможешь, так сказать, побыть с женой».
Помолчав, Чак ответил. «Я категорически против».
«Ты сможешь понаблюдать за ней»,
— предложил босс.
«Зачем?»
«Давай будем реалистами», — попросил Элвуд. «Для наших психологов очевидно, что ты все еще любишь ее. И нам нужен оператор на полный рабочий день. Для Дэна. Текстами пока займется Петри, а ты возьмешь на себя дистанционное управление и посмотришь, понравится тебе или нет. Если не пойдет, сможешь вернуться к своей писанине. Господи! Ты же годами программировал их речь. Ты должен управлять ими с закрытыми глазами. Я бы на твоем месте написал об этом книгу. Представь, ты полетишь на том же корабле, что и Мэри. Прилунишься вместе с ней на Альфу 3М2.
«Я против», — твердо повторил Чак.
Он открыл дверь машины и вышел на крышу.
«Еще увидимся», — кивнул на прощание. «Спасибо, что подвезли».
«Знаешь что?» — сказал Элвуд.
Я бы мог отдать тебе прямой приказ. И сделал бы это в твоих интересах.
Я достану ФБР дело твоей жены и ознакомлюсь с ним. В зависимости от того, какой она человек, — он махнул рукой, — я приму решение.
Каким же человеком она должна быть, чтобы я следил за ней глазами симулякра?
— съехидничал Чак.
Таким, чтобы ты захотел к ней вернуться.
Улыбнулся Элвуд и захлопнул дверцу. Петри завел мотор, машина взмыла в небо. Вечерело. Чак стоял и смотрел ей вслед.
«Подумают они!» — едко усмехнулся он.
Что ж, к этому следовало давно привыкнуть. Но в одном Элвуд был прав. Чак запрограммировал речь сотням симулякров, проработал ее риторически убедительное звучание. Будь у него пульт управления... Он мог бы не просто с успехом управлять Дэном Мэджбумом, или как его там, а превратить симулякр в тонко настроенный инструмент. Машину, которая бы направляла, обманывала и даже развращала находящихся рядом людей. Сам Чак подобным красноречием не обладал, но в ремесле своем слыл мастером. В отношениях с Мэри Риттерсдорф Дэн Мэджбум, управляемый Чаком, мог добиться многого. И никто не знал этого лучше, чем Джек Элвуд. Неудивительно, что он предложил Чаку эту работу. Но было в этом и что-то недоброе. Сама идея вызывала у Чака отвращение. Интуитивно ощущая одиозность затеи, он не хотел в ней участвовать. И все же он не мог просто отказаться. Все окружающие его вещи, сама жизнь, само существование на Терре уже не обладали прежней искренностью. Возможно, решение заключалось в том, чтобы нанять для удаленной работы надежного человека, к примеру, Петри, кого-то, кто мог бы позаботиться об интересах Чака.
«А какие у меня интересы?» — спросил себя Чак, спускаясь по трапу.
Ему пришла в голову ускользнувшая от босса идея. Чак подумал, что можно извлечь выгоду из данной ситуации. Симулякр вместе с Мэри на дальней Луне — в другой звездной системе, среди психически неуравновешенных членов ненормального общества. Учитывая особенные обстоятельства, что-то могло пойти не так. Чак не мог ни с кем обсудить эту идею и даже самому себе не мог высказать ее до конца. Однако
преимущества перед самоубийством были налицо, и он почти добился того, чего хотел. «При подобных обстоятельствах я бы действительно мог убить ее», — подумал Чак. «С помощью ли конструктивных гениев ЦРУ или же благодаря железкам General Dynamic?» «Юридически у меня были бы серьезные шансы на оправдание, поскольку симулякр, работающий на таком расстоянии, нередко функционирует сам по себе. Его автономные поведенческие схемы обретают приоритет над удаленно поступающими командами. В любом случае, попробовать стоит. В суде я буду утверждать, что Сим действовал сам по себе и смогу предоставить бесчисленные технические документы, доказывающие, что симулякры часто вытворяют подобное. История операций, проводимых ЦРУ, полна похожих промахов, особенно в критические моменты. Суд вряд ли сможет доказать, что это я отдал команду Симу». Чак открыл дверь кабинета Нета Уайлдера и, все еще погруженный в свои мысли, прошел в комнату. Может, его планы хорош? А может и нет. Конечно, его плюсы стоило бы обсудить, хотя бы по моральным соображениям, если не по чисто практическим. Но в любом случае замысел такого рода, возникнув, чаще всего никуда не исчезает. Подобно навязчивой идее, он проник в сознание Чака и, оставшись там, стал ждать своего часа. Задуманное даже теоретически нельзя было назвать идеальным преступлением. Чак сразу бы стал главным подозреваемым. Окружной прокурор или прокурор штата, кто бы ни занимался такими делами, легко поймет истинную картину. Репортеры Гомеопейп пришли бы к такому же умозаключению, ведь в их среде работают самые проницательные умы в США. Но подозревать и доказать свои подозрения — абсолютно разные вещи. В какой-то степени Чак мог спрятаться за сверхсекретной завесой, постоянно покрывавшей деятельность ЦРУ. Между Террой и системой Альфа пролегло огромное расстояние — более 3 световых лет. Безусловно, при обычных обстоятельствах это слишком большая отдаленность для совершения преступления, караемого смертной казнью. В любом случае, разумно предположить, что отклонение электромагнитного сигнала при входе в гиперпространство и выходе из него существует постоянно. Любой маломальски неплохой адвокат мог бы выиграть это чертовски привлекательное дело, опираясь лишь на один ранее изложенный факт. И таким адвокатом был Нет Уайлдер.